Немецкая волна. Мус-просвет.
Здравствуйте, дорогие друзья. У микрофона Андрей Горохов. Сегодняшний обзор новых звуконосителей мне бы хотелось начать с компакт-диска нью-йоркского трио Black Dice. Этот альбом Load Blown большей частью собран из треков, уже выходивших на виниле в последние полтора года. Трудно сказать, в какую сторону движутся Black Dice. 10 лет назад это была панк-группа, игравшая сверхскоростные и сверхкороткие песни. Песни с настоящими гитарами, барабанами и пением. Потом группа перешла к чему-то вроде индастриала. Пошел густой и протяжный нойз. Музыка делалась, как и полагается передовой молодежи, из зацикленных петель всевозможных звуков. Со временем нойза становилось все меньше, а мелодичной смазливости все больше. Конечно, хочется намекнуть, что Black Dice дрейфуют в сторону удобоваримого попа. Но у них получается все-таки далеко не поп. Покрякивающая и поухивающая конструкция по ходу трека постепенно изменяется, оставаясь, тем не менее, прозрачной, нетяжелой и даже в чем-то легкомысленной. Если можно себе представить индастриал, который делают Чебурашка и Крокодил Гена, то это вот оно и есть. Конечно, рождается подозрение, что сегодняшние Black Dice — это новое издание электронной музыки десятилетней давности, скажем, Mouse on Mars. Тем более, что по поводу Black Dice охотно вспоминаются не только кривоватый ритм, шизоватая изменчивость и всеядность. Вспоминаются и даб, и крауд-рок. Однако сами Black Dice слов «электронная музыка» очень не любят и утверждают, что электронная музыка делается большими специалистами, настоящими экспертами в области электронных приборов. А они используют еле-еле работающую старую аналоговую аппаратуру и кустарно спаянные схемы. И используют они все это хаотично, фактически методом тыка. We'll be right back. Бруклинская же группа Dirty Projectors выпустила прошлой осенью альбом Rise Above, который те, кто его вообще заметил, считают новым шагом в развитии рок-музыки, выдающимся творением. В любом случае, мы имеем тут дело с чем-то явно любопытным и неординарным. За Dirty Projectors стоит выпускник Йельского университета Дэйв Лонгстрет. Он записал уже много музыки. До сих пор она двигалась в ключе пресловутого странного фолка. Дэйв регулярно меняет состав своего коллектива, потому новый альбом — это новая группа и новая музыка. Музыка — это причудливо. Постоянно меняются ритм, темп и тональность. Гитары и барабаны то появляются на непродолжительное время, то опять упархивают за кулисы. Песня оказывается похожей на проходной двор, сквозь который, не задерживаясь, проходят странные персонажи, и весь пейзаж держится за счет их шныряния туда-сюда. А может, он держится за счет пения самого Дэйва. До невменяемости изменчивое и извивное это пение, полное акробатических прыжков и изгибов. Их в музыковедении называют мелизмами, то есть декоративными украшениями мелодии. Но этих мелизмов тут становится так много, они настолько густо переплетаются и цепляются друг за друга, что крепко держат песню как единое целое. К тому же мило подпевают две девушки. Получается утонченная и деликатная через пень колода. Сыгранная просто, но очень точно. Феерическое пение, ангелические женские голоса. Кажется, что Дэйв Лонгстрет упивается разводами своей музыки, роскошествует, иными словами, получает невероятное наслаждение. Ведь декоративность, особенно такая густая и причудливая, ассоциируется с райским садом или дворцом султана. И напрасно она ассоциируется. Речь в песнях идет о крайне серьезных и неприятных вещах. О ненависти ко всем человеческим лицам. О невозможности жить, о терроре полицейских свиней. Альбом «Rise Above» — это воссоздание легендарного альбома «Damaged» панк-группы Black Flag. Дэйв в детстве очень любил эту музыку. Потом, помогая родителям переезжать на новую квартиру, вдруг нашел свою детскую магнитофонную кассету с Black Flag. Но сама кассета потерялась, осталась одна коробка. Музыкант решил по памяти, то есть не переслушивая оригинальных песен и не разыскивая их текстов, воссоздать альбом как единое целое. Оригинал был быстрым и интенсивным воплем и взрывом. На то, что получилось у Дэйва, это, мягко говоря, не похоже. Почему эта музыка обескураживает и даже кажется кому-то новым словом? Дело в том, что она не эксплуатирует какого-то очевидного старого стиля. Скажем, в случае странного фолка несложно было проследить его связи со свободным джазом и крауд-роком, с музыкой как потоком. Тут ничего этого нет. Нет и пронизывающего всю песню бита или держащего всю конструкцию баса. На главном месте находится, удивительное дело, вовсе не саунд. Композиция живет за счет хитро приделанных друг к другу мелодичных изгибов. Это косичка, сплетенная из параллельно идущих коротких мелодий, завихрений из нескольких нот. В качестве слегка замогильной паузы альбом проекта «Группер». Он и называется «Way There Crept». Его в 2005-м записала проживающая в Калифорнии Лиз Харрис. Все песенки состоят прежде всего из многослойного голоса самой Лиз. Голос многократно пропущен сквозь эхоэффект, сделанный из кольца магнитофонной пленки. К голосу Лиз добавлены еще пары звуков. Гитарные аккорды и нота, взятые на синтезаторе. Все это тоже многократно повторено и размазано. Получается похожим то на средневековый хор, то на шум ветра. Все звуки, с одной стороны, образуют густой пульсирующий туман, а с другой стороны, те же самые звуки иногда из тумана вырываются, напоминая сигналы, которые в отсутствии видимости издают корабли или поезда. Вроде бы мы имеем дело с чудовищным злоупотреблением несложным эффектом. Но размывание границ звуков и создание пульсирующей и изгибающейся акустической неопределенности – это все-таки решение живого человека. Музыке проекта «Группер» присуща еле ощутимая, очень медленная поп-мелодичность. Живущий в Берлине американец Эндрю Пеклер предпослал своему альбому «Кью» симпатичную историю, или даже скорее наблюдение. В музыкальных собраниях на радио или телестанциях существуют большие серии так называемой библиотечной музыки. Это компакт-диски с музыкой, якобы выражающей то или иное настроение, создающей ту или иную характерную атмосферу. Ошибки тут быть не должно. У профессионалов эфира времени никогда нет, потому пьесы называются кратко и по делу. «Час пик» или «Прохладный морской ветер» или «Экзотическое приключение» или «Закат солнца в Равийской пустыне». Часто указана скорость музыки, то есть количество ударов в минуту. Часто указан доминирующий музыкальный инструмент. Но не названы ни музыканты, ни композиторы. Авторы и исполнители музыки скрыты. Нет у нее и какого-то стиля. Она призвана быть незаметной, включаться на очень недолгое время и лишь оживлять в памяти какие-то хорошо известные клише. Эндрю Пеклер не хотел такую библиотечную музыку имитировать или как-то обыгрывать своей. Скорее, ему виделась возможность побыть в качестве автора такого сорта продукции, автора совершенно слушателю невидного, но и в свою очередь не знающего, кто его будет слушать, по какому поводу и будет ли слушать вообще. Такая изоляция и сугубый утилитаризм, конечно, смущают художника. Но, с другой стороны, они снимают с него гору ответственности и избавляют от необходимости быть оригинальным или выражать свою личную позицию. Можно просто работать с материалом, который находится под рукой, и не думать о смысле целого. Можно так перефразировать известную фразу Джона Кейджа, говорит Эндрю Пеклер. Художник имеет право ничего не иметь сказать. И именно это и сказать. Думается, что ситуация автора библиотечной музыки, которую крайне уместно напомнил нам Эндрю Пеклер, относится далеко не только к его альбому «Кью». А что касается альбома, то в нем библиотечная музыка совсем не угадывается. Треки Пеклера звучат глуховато и неярко, а библиотечные, наоборот, звонко и настырно. О настроении музыки Эндрю Пеклера догадаться сложно, но он приходит на помощь вечно опаздывающему радиоведущему и дает к трекам указания такого вот типа. Медленный загадочный фортепианный мотив, дрейфующий в закручивающуюся атмосферу. Или неопределенная атмосфера вестерна, разрешающаяся в детскую мелодию. Добавлены завихряющиеся тарелки. Кстати, такие описания действительно много говорят о драматургии музыки, если композитор нас, конечно, не обманывает. Вообще, когда автор в двух словах честно признается, что в его произведении происходит, это очень помогает слушателю и зрителю учиться слушать и смотреть. Ну а так, на слух, самой заметной чертой музыки Эндрю Пеклера является свинг. Музыка похожа на электроджаз или фанк-джаз, только ужатый до теней и шорохов. Вместо саксофонов и гитар, вместо трубы какие-то непонятные, скорее всего, не музыкальные звуки. Электроорган, конечно, вполне опознаваем, но и он звучит натреснуто и рукодельно, как пересохшая деревянная свистулька. Тут бойкий свинг замаскирован под пыльный мешок мрачного эмбиента. И в заключении передачи альбом «Миниатюры» берлинца Конрада Шпренгера. Его тоже можно увидеть как своего рода библиотечную музыку. Альбом состоит из 32 пьес, многие длиной буквально в 10 секунд. Двухминутные пьесы кажутся тут уже огромными, а шестиминутная — невероятно затянутой. Каждая из миниатюр в своем собственном стиле, часто во вполне узнаваемом. Объять их все умом невозможно. Один отрывочек имеет в виду барочную камерную музыку, другой — финал джазовой пьесы, третий — французский шансон, потом идет электронный звук, а за ним — что-то азиатское. Использована масса разнообразных инструментов. Кое-что похоже на крауд-рок, кое-что на эмбиент. Но в принципе все это так или иначе стилизованная и замаскированная минималистическая музыка. Минималистическая музыка, как правило, удивляет и подкупает своей бессердечностью и холодностью. Она далека от человека, абстрактна, человеку в ней неуютно. А все без исключения пассажи Конрада Шпренгера теплые и радостные, даже, можно сказать, беззаботные и мечтательные. При этом они очень внимательно сыграны и записаны. Они похожи на маленькие механизмики, которые мастер заставляет сделать несколько шагов, чтобы убедиться в их работоспособности. Ну и разумеется, отдельные миниатюры вовсе не воспринимаются как отдельные миниатюры. Они идут без перерыва и слушаются как единая музыка. Конрад Шпренгер.